С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Хочу я в горы возвратиться, хочу я видеть, как волчица скулит от ярости и ран, когда, клыки ломая, чится железный перегрызть капкан. Из стихотворения «Хочу я в горы» Фазиль Искандер. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире с вами литературно-драматическая редакция радиоканала «Воскресенье». У микрофона редактор Дмитрий Бабушкин. 31 июля 2016 года в Переделкине в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности умер Фазиль Искандер. Он был похоронен 2 августа после отпевания в Новодевичьем монастыре на Новодевичьем кладбище. Фазиль Искандер – писатель, понятный каждому и наверняка любимый всеми, наделенный неповторимым и грандиозным литературным даром и чутким сердцем, воспринимающим даже малую боль и несправедливость. Мудрая и вечная философия жизни, всепобеждающий смех, изысканная лирика. Книги мастера не отпускают, к ним хочется возвращаться и плениться вновь и вновь. Фазиль Искандер – всемирно известный писатель, классик, философ, мудрец. Он остается безупречным авторитетом с неизменно высокой этической позицией в обществе на протяжении уже нескольких поколений. Родился Фазиль Искандер 6 марта 1929 года в Сухуми, в семье бывшего владельца кирпичного завода, выходца из Ирана. По происхождению наполовину абхазца, наполовину перса. В 1938 году отец будущего писателя был депортирован из Советского Союза. С тех пор Искандер больше никогда отца не видел. Воспитывался он родственниками матери абхазки в селе Чегем. Сам Искандер писал, что вся серьезная русская и европейская литература – это бесконечный комментарий к Евангелию. И комментарию этому никогда не будет конца. Все донаваторские попытки обойтись без этического напряжения, без понимания, где верх, где низ, где добро, где зло – обречены на провал и забвение. Ибо дело художника — вытягивать волей к добру из хаоса жизни ясный смысл. Вот как писал Искандер о русской литературе. И сегодня в рубрике «Художественные чтения» мы предлагаем вашему вниманию продолжение цикла по мотивам рассказов Фазиля Искандера «Противоречиями жизнь моя».
В детстве К нам летом приезжала тренироваться баскетбольная команда из Ленинграда. Она играла с нашей местной командой на баскетбольной площадке, расположенной рядом с нашим домом во дворе грузинской школы. Я с ребятами нашей улицы часто любовался их игрой. Мне было лет 10. В ленинградской команде выделялся один баскетболист неимоверного роста. Во! Другие баскетболисты рядом с ним казались малорослыми. Такого гиганта я никогда не видел. В сущности, мы приходили любоваться им. В его удлиненном лице было что-то лошадиное. Черная челка, огромные косящие глаза, большие пухлые губы. Если он с мячом оказывался у баскетбольной корзины противника, то, о-хо-хо, только вытянувшись, даже не подпрыгнув, забрасывал мяч в корзину, вернее сказать, закладывал. Но он даже издалека точнее всех попадал в баскетбольную корзину. Казалось, своим гигантским ростом он укорачивал расстояние до нее. Когда он забрасывал мяч издалека, лицо его принимало звероватое выражение. Звали его дядя Юра. Может быть, мне это кажется, но из всех наших ребят, собиравшихся там, он теплее всего относился ко мне. То ли дело в том, что я восторженнее других любовался им, то ли в том, что во время перерыва я им всем часто читал вслух гангстерские рассказы из журнала «Вокруг света». Одним словом, я был в восторге от этого гиганта. Но я мучительно замечал и другое. Иногда я его видел в городе, и довольно часто за ним увязывались пацаны, пораженные его ростом, и выкрикивали что-то насмешливое. Обычно он сдерживался, но временами это ему надоедало. Он оборачивался на них с выражением затравленности на лице и так яростно отмахивался от них рукой, что пацаны рассыпались и умолкали. Он часто брал меня с собой на море, и я по дороге наблюдал подобные сцены. Но порой даже взрослые, увидев его, останавливались и глазели на него. Я знал, что это ему неприятно, но ничего не мог сделать. Однажды один взрослый мужчина, остановившись, долго смотрел на него, а потом, когда мы прошли, громко сказал:
«О, сколько хлеба съедает один такой человек в день?»
Мне показалось, что ничего пошлее я никогда в жизни не слышал, хотя, может быть, этого слова тогда я и не знал. Взглянув на дядю Юру, я не понял по выражению его лица, слышал он эти слова или нет. Со вздохом облегчения я решил, что он их не расслышал. Только однажды он явно не рассердился. Наш мороженщик, веселый балагур Сулико, неожиданно выскочил из-за угла и, внезапно увидев дядю Юру, остановил свой гремящий на колесах голубой ящик с мороженым. «Эй, великан!» — крикнул он. «Ты с какой планеты? Тебе там не бывать!» — ответил дядя Юра. «Мы шли на море. А что ты о нас расскажешь, когда вернешься к своим?» — не унимался Сулико.
«А я скажу, что у Сулико самое плохое мороженое в мире», — ответил дядя Юра.
«Но у нас с сахаром трудности», — не растерялся Сулико. «Тогда и это скажи».
Дядя Юра не ответил.
Сулико загремел дальше. Возможно, они уже встречались, и дядя Юра покупал у него мороженое.
А иногда я его встречал в городе с ребятами из его команды. Обычно они были с девушками, но я ревниво замечал, что одной девушке, а именно его девушке, не хватало среди них. Я горестно догадывался, что девушек отпугивает его неимоверный рост. Когда баскетболисты отдыхали, лежа на траве, он иногда перекидывался с ними шутками, но почти никогда не принимал участия в общем разговоре. Он лежал или сидел, грустно покусывая травинку. Однажды, когда они так отдыхали, на баскетбольной площадке появился известный в городе бандит.
«Вор в законе! Вор в законе!» — уважительно зашептали наши баскетболисты, давая знать ленинградцам, что к ним пожаловал знатный гость.
Это был человек среднего роста, очень плотный. Из-под рубахи у него виднелись матросская тельняшка. Все вскочили, кроме дяди Юры, который продолжал сидеть, обхватив колени руками. Сердце у меня сжалось от предчувствия беды.
«Здорово, ребята!» — сказал бандит, подойдя к баскетболистам. Он со всеми щедро поздоровался за руку, давая знать, что он, несмотря на свое высокое положение, не зазнался. Здороваясь со всеми, он кивнул на сидящего дядю Юру несколько суровых взглядов. Он как бы ждал, что дядя Юра догадается встать. Но дядя Юра не вставал. Тогда он подошел к нему и спросил:
«Так и будем сидеть?»
«Так и будем», — спокойно ответил дядя Юра.
«Ах, ты не уважаешь!»
«Я не могу уважать человека, которого первый раз вижу». Лицо бандита мгновенно преобразилось выражением дикого бешенства.
«Сейчас зауважаешь, сука!» — прошипел он и, внезапно побледнев, вырвал из внутреннего кармана пиджака финский нож.
Все замерли в ужасе. Позже я понял, что в дар уголовника входит это умение быстро завести себя до состояния всесокрушающего бешенства.
«Вставай, сука!» — крикнул он и взмахнул ножом. И тут случилось совершенно неожиданное. Дядя Юра, продолжая сидеть, внезапно выбросил правую ногу вперед, подсек ей ногу бандита, и тот рухнул, выронив нож.
Дядя Юра, продолжая сидеть, потянулся за ножом, поднял его и осторожно, чтобы не разрезать пальцы, двумя руками сломал его, легко, как карандаш. Отбросил обломки. Бандит вскочил. Лицо его было искажено чудовищной злобой. Дядя Юра спокойно продолжал сидеть. И, кажется, именно этим спокойствием он сломил его.
«Ты у меня долго не проживешь!» — крикнул бандит и стал быстро удаляться.
А я никому и не обещал долго жить. Вслед ему сказал дядя Юра. Сколько раз позже я вспоминал эти его слова. Сколько раз. Но тогда мне было не до них. Я ликовал всей душой. Вот это человек! Тут загалдели все разом. Особенно местные баскетболисты, всячески укоряя дядю Юру за то, что он вовремя не встал. И теперь жизнь его в опасности.
«Против огнестрельного оружия я ничего не могу сделать», — сказал дядя Юра. «А нож в следующий раз отниму и воткну ему в задницу».
Прошло несколько дней. Бандит не показывался и ничего не предпринимал. Мы успокоились. Я продолжал ходить с дядей Юрой на море. Как легко, как радостно было вышагивать рядом с ним. Хулиганы, злые бродячие собаки. Все казалось мелочью, ерундой рядом с ним. Дядя Юра больше всего любил море. Может быть, огромность моря делала естественно его собственную огромность. Он подолгу сидел на диком пляже, а иногда далеко-далеко заплывал. Он прекрасно плавал всеми стилями. Когда он плыл кролем на спине, лицо его приобретало выражение блаженства. И в этом было что-то трогательное и смешное. Лицо его было такое, как будто он сам не имеет никакого отношения к работе собственных рук и ног. Однажды, когда мы с ним сидели у воды, какая-то девушка пришла купаться. Она разделась в 10 шагах от нас и осталась в голубом купальнике. Наверное, она чем-то понравилась дяде Юре, потому что он несколько раз бросал на нее любопытные взгляды. Девушка вынула из сумочки какие-то бумажки и стала перелистывать их, видимо, стараясь найти нужную. Вдруг налетевший ветер сдунул с ее руки одну бумажку, и она, делая в воздухе дикие зигзаги, полетела в нашу сторону и рядом с нами внезапно повернула к морю.
Дядя Юра неожиданно выбросил свою руку вперед и поймал бумажку.
Девушка все это время следила за летящей бумажкой, и когда дядя Юра ее схватил, лицо девушки вдруг вспыхнуло. И тут я понял, что она в самом деле красивая. Она подбежала к дяде Юре, и он передал ей эту бумажку. Оказалось, что это билет на Москву. «Спасибо, спасибо», — сказала девушка задыхающимся голосом, и лицо ее сияло благодарным светом. И навстречу ей светилось лицо дяди Юры. Никогда лицо дяди Юры так не светилось. Я понял, что они понравились друг другу. Девушка не спускала с него глаз. Она глядела на него с благодарной нежностью. Даже меня обдала волна их счастья. «Будем знакомы», — сказала она и протянула руку. Все еще сидя, дядя Юра взял ее руку и начал подниматься. Он медленно поднимался, как бы давая ей привыкнуть к своему росту. Через секунду громадный дядя Юра стоял рядом с тоненькой девушкой, продолжая держать ее руку в своей руке. И вдруг я увидел, что сияющее лицо девушки стало тускнеть и тускнеть. Казалось, она смущенно прячет свой испуг. Лицо дяди Юры помертвело, и он отпустил руку девушки. Она повернулась и пошла к своей одежде.
«Он хороший, хороший, дура!» Хотелось мне крикнуть ей вслед.
Дядя Юра молча вошел в воду. Он поплыл яростным кролем. Вода бурлила за ним, как за моторной лодкой. На этот раз он особенно далеко заплыл. Когда он вернулся, девушки уже не было на берегу. Сейчас я думаю, что тогда я увидел самый ослепительный и самый короткий любовный роман в жизни. Он длился около одной минуты и кончился крахом. Мы с ним продолжали ходить на море. Иногда на обратном пути мы в одном и том же киоске пили газированную воду. Продавец с большим любопытством присматривался к дяде Юре и однажды не выдержал. «Извини, друг, но я интерес имею. Ты пошел в отца или в мать?»
«В тетку», — довольно спокойно ответил дядя Юра и поставил опустевший стакан на стойку.
«Мы пошли».
«Как в тетку?»
— раздался за нами недоуменный голос продавца. Дядя Юра промолчал, а я почувствовал ужасную неловкость, отчасти из-за глупости земляка. С баскетбольной площадкой граничил сад какого-то частника. Сад был огорожен колючей проволокой. По ту сторону проволоки росла мушмула. Одна ее ветка, усеянная желтыми, уже усыхающими плодами, тянулась в сторону школьного двора. Но ветка росла слишком высоко, дотянуться до нее мог только дядя Юра. Я его однажды попросил об этом. Даже он, с трудом дотянулся до ветки и так ее согнул, что звездочки мышмулы запрыгали возле моих глаз. Я так любил тогда мышмулу. Я стал поспешно срывать и отправлять в рот ее плоды. Дядя Юра тоже осторожно отправил в рот мышмулу. Видно, он ее никогда не пробовал. Может, с непривычки она ему не понравилась. «Затейливый вкус», — сказал он и сплюнул косточку. Теперь он продолжал держать ветку только для меня.
«Дядя Юра, вы любите баскетбол?»
— почему-то спросил я у него. Вероятно, это было выражение тайной благодарности за то, что он с некоторым напряжением продолжал держать ветку только для меня.
«Ненавижу», — вдруг сказал он.
Я замер от удивления. «Так зачем же вы играете?»
«Ты этого не поймешь», — ответил он задумчиво.
«Баскетбол — единственное место, где я чувствую себя человеком».
Мне стало грустно. Обглоданная ветка радостно взлетела вверх.
На следующий год ленинградские баскетболисты снова приехали и тренировались на той же площадке.
Но дяди Юры с ними не было.
«А где же дядя Юра?» — спросил я у одного из них.
«Юра умер», — вздохнул он. «Говорят, какая-то болезнь, но, по-моему, от тоски». Что-то обрушилось внутри меня, и в ту же секунду я почему-то подумал, что другие этого не должны заметить. Это стыдно. Через несколько минут я тихо встал и ушел домой. С тех пор никогда в жизни я не интересовался баскетболом.
Сегодня в рубрике «Художественные чтения», посвященной памяти писателя Фазиля Искандера по мотивам его рассказов в цикле «Противоречиями. Жизнь моя», вы услышали рассказ Фазиля Искандера «Гигант» в исполнении актера Екатеринбургского камерного театра Александра Муратова, режиссер Дмитрий Бабушкин. Продолжение цикла в нашей следующей передаче.